Приезд Магаша вызвал у Абая новый взлет поэтического вдохновения, рожденного в дни печали и скорби. Три дня провел отец наедине с вернувшимся сыном, заставляя его во всех подробностях рассказывать о последних месяцах жизни Абиша. И Магаш, стараясь не пропустить ни одной мелочи, вспоминал, как угасающий брат провел зиму, как его лечил доктор Фидлер, и как он отошел весенней ночью, не дожив до рассвета. Рассказывая о думах и мечтах Абиша, Магаш передал Абаю прощальное его послание, посвященное Магишу. Это послание Абиш показал брату в памятный день скачки, когда гнедой находец одержал победу. Но Магаш считал, что написано оно было раньше, ведь в день скачек Абиш уже не мог держать карандаш в ослабевших пальцах. Выслушав Магаша, Абай почувствовал, как к его сердцу подкатилась новая волна скорби. И вновь оплакивая своего сына, он складывал новые строфы стихов. Дальнозорок, умен и смел, он судьбу свою точно знал, ей бесстрашно в лицо глядел, но от нас это все скрывал. Знал, что мало осталось жить, не хотел пугать никого. То, что он не успел совершить, в завещании есть его. Абай снова обратился к своему верному молчаливому другу, бумаге. И сердце глубоко опечаленного поэта вместе с горькими слезами вылилась песня. 27, только 27, сын мой, мало ты прожил лет, ведь известно разумным всем, что другого такого нет. Абай рассказывал о доброй и сильной душе своего сына. Вот кто мог служить примером для юношей своего народа. Не стремился к богатству он, а лжи и чванства не признавал. Он оставил свою семью на земле, он недолго был, но короткую жизнь свою он познаниями удлинил. Перед ним расстилалась ширь всех просторов и всех времен. Крым, Россия, Кавказ, Сибирь — все пределы изъездил он. Как комета с большим хвостом появился он и исчез. Так поэт впервые раскрывал скорбную гордость отца, увидевшего в сыне нового человека, истинного гражданина своей земли. Раньше Абай читал свое стихотворение окружающим, а затем отдавал Магашу, Нармену или Кокитаю, а иногда и Кишкине-Муле для переписки. Стихи же, навеянные мыслями о смерти Абиша, он скрывал, как своих тайных друзей, решительно от всех. Он ревниво прятал их от постороннего глаза под подушкой. И все же они не остались тайной для близких. Нармен, улучив удобный момент, осторожно извлекал сокровенный лист бумаги и торопливо переписывал новые строфы Абая, а потом вместе с Кокитаем заучивал их наизусть. Как-то Магаш прочитал товарищам и свои стихи, написанные в Алма-Ате возле постели больного Абиша. Нармен и Кокитай послушали его и, в свою очередь, познакомили со своими стихами отца, которые ему удалось тайком переписать. Болезнь Абиша заставила поэтов излить свою горесть в звучных рифмованных строках. Дармен, Кокитай и Акылбай написали много стихотворений. Встретившись после разлуки с Магашем, они завели разговор о своем поэтическом творчестве. И всем им бросилась в глаза одна его особенность. За последний год поэты, окружавшие Абая, стали иначе писать, не так, как прежде. Магаш вспомнил, что покойный Абиш первым уловил это новое и сказал, что на творчестве отца сказывается доброе влияние русской поэзии. Сейчас это влияние незаметно для них самих передавалось от Абая его последователям. Магаш показал Дармену и Кокитаю свое стихотворение, написанное после смерти Абиша. В нем явно ощущалось новое веяние, дыхание всепокоряющей правды русской поэзии, прекрасной своей простотой, точностью слова, верностью жизни. И тут Дармен и Кокитай поняли, что ныне казахский поэт находит новые слова, потому что по-новому начинает воспринимать мир. И опять они заговорили об Абае. Это он первый совсем по-иному взглянул не только на жизнь, но и на смерть. Его стихи об Абише не походили на прощальные плачи Жактау, которые создавали акыны раньше. Жактау – плач по покойнику. Беки и бии, хаджи и муллы, укрепляя мусульманство, стремились успокоить человека мыслью о неумолимой власти рока. Недаром они неизменно начинали свои увещевания с давно известных пустых пословиц: «Нет тулпара с целыми копытами, нет сокола с целыми крыльями». И друг Аллаха, пророк, покинул этот мир. Друзья Магомета, шахрияры, тоже ушли с этого света. Шахрияры, четыре соратника Магомета. Или говорили, многозначительно тряся бородами: «В пустынях Кербалы погибли Хасен и Хусайн. Умер также друг пресветлого пророка Хамза». К живой печали близких они приходили со своими сухими, равнодушными, давно отжившими свой век словами. Абай же в своих стихах оплакивал Абиша не только как отец, потерявший сына. Он горевал, как горюет учитель о смерти своего ученика, обретшего великое сокровище знаний у русского народа. Это сокровище он принес в степь своему родному народу, живущему в глубокой тьме. И вот ушел навсегда один из первых посланцев степи, которому, быть может, суждено было стать вожаком свободного нового племени. Он будет трудиться на благо народа. Эта мысль была заветной мечтой Абая отца. Он с нетерпением ждал той поры, когда любимый сын, получивший образование, осуществит его мечту. И вот крылья юного орла окрепли, и Абиш начал подниматься ввысь, выполняя свой долг перед народом. И вдруг полет оборвался. Умер. Долгие бессонные ночи, не находя покоя, проводил в безысходной тоске Абай. Человек преклонных лет, отец и гражданин, только бумаге доверяя скорбь своей души. Все стихи, написанные им в ту пору, дышали суровым воздухом нового перевала в его высокой судьбе. Абай открыл Магашу свое решение, к которому пришел еще до его приезда. Пока не наступила теплая погода и не оттаяла могила, надо перевести останки Абиша на родную землю. У Тегельды Майкан с тремя жигитами на трех подводах завтра же выйдут в Алмату, а Магашу следует поехать в аул Акшока. Он проводил Абиша в последний путь, так путь же разделит горе с его семьей и матерью. Магаш выехал в аул, а Абай, задержав при себе Дармена и Баймагамбета, прожил в городе до того дня, пока не получил из Алматы телеграмму от Утигильды с извещением, что он, взяв тело Абиша, выезжает обратно в Семипалатинск. Тогда Абай распорядился встретить Утигильды либо в Аягузе, либо на пикете Аркад, и, минуя Семипалатинск, ехать отрогами Чингиза через земли табыктинцев, чтобы, возможно, скорее доставить останки Абиша на родину. В середине мая в ауле Акшока народ с глубокой печалью встретил дроги, на которых стоял дубовый гроб с дорогим прахом. Расстояние выпаса ягнят от зимовки Акшока находилось могила матери Абая, Улджан. Абиша решили похоронить рядом с бабушкой. Перед самым погребением, до начала жаназа, тело покойника надо было вынуть из гроба и извлечь из кожаного мешка, в который, по совету опытных алма-атинских стариков, Майкан и Утигильды бережно зашили его перед отправкой в последний путь. Находясь на чужбине, Абиш тосковал о родном ауле. Теперь, когда он вернулся в свой Акшока, где впервые раскрыл глаза и взглянул на мир, нужно было, чтобы хоть один человек увидел его лицо. Так Дильда сказала Абаю. Он одобрительно кивнул головой и произнес глухим голосом: «Пусть мать и жена Бишоп посмотрят в его лицо и в последний раз попрощаются с ним». Нельда и Магиш вошли под прохладные сумречные своды Мазара и тихо приблизились к костяной кровати, на которой лежали останки Абиша. Мать, громко рыдая, причитала: «Родной мой!» Поддерживая Магиш правой рукой, она подвела ее к постели, а левой сняла саван с головы покойного. И тут ноги Магиш подкосились, она упала без чувств. На лице ее, словно клеймо смерти, выступили синие пятна. Удивительно хорошо сохранилось тело усопшего, которого везли целую тысячу верст. Абиш словно спал крепким сном. Лица его почти не коснулось тления. Одно только заметила плачущая Дельда: волосы на висках начали выпадать. Майкан и Утигильды, сидевшие на корточках возле кровати и также изнемогавшие от слез, быстрее, чем женщины, нашли в себе силы успокоиться. Поддерживая женщин под руки, они вывели Дельду и Магиш на воздух. И тут Магиш вдруг обрела потерянный от горя голос. Она закричала так громко, что ее было слышно во всем ауле. Глухие рыдания сотрясали ее тело, сквозь слезы прорывались слова отчаяния. «Абиш мой, душа моя, клянусь тебе, перед твоим лицом отрекаюсь от жизни. Умру и я, без тебя мне нет света. Скоро, скоро приду к тебе, мой родной». И, снова теряя сознание, она упала на руки Утигильды.